Непреднамеренные некрофильские действия. Сновидение – это одна из ярких форм выражения некрофильских устремлений, но отнюдь не единственная. Некрофильские тенденции могут иногда проявляться в ненамеренных, незначительных действиях, психопатологии, повседневности, которые Фрейд интерпретирует как вытесненные влечения. Я приведу здесь пример одного из сложнейших политических деятелей 20 века Уинстона Черчилля. Речь идет вот о чем. В период Первой мировой войны Черчилль и фельдмаршал Алан Брук, шеф генерального штаба, сидели за обедом. Дело было в Северной Африке. День был очень жаркий, и было много мух. Черчилль убивал их направо и налево. То же самое, вероятно, делали и все остальные. Но затем он сделал нечто неожиданное. Сэр Алан сообщает, что был шокирован этим поступком. К концу обеда Черчилль собрал всех убитых мух и выстроил их в один ряд на скатерти, посматривая на дело рук своих, как аристократический охотник, перед которым слуги, желая его порадовать, выкладывают подстреленную дичь. Если поведение Черчилля кто-либо захочет объяснить как привычку, то остается вопрос, что означает столь странная привычка? Если кому-то кажется, что здесь нашли выражение некрофильские наклонности, а такие черты у него явно были, то это вовсе не обязательно свидетельствует, что у Черчилля был некрофильский характер. Он был слишком сложной личностью, чтобы для ее обсуждения и описания хватило двух страниц. Я упомянул об этом факте потому, что личность Черчилля хорошо известна, а сам факт, безусловно, достоверен. Такой маргинальный тип поведения наблюдается у многих. Например, нередко мы встречаем людей, которые имеют привычку ломать и рвать на мелкие кусочки то, что под руку попадается. Цветы, карандаши и так далее. Другие могут нанести себе травму, а потом еще и разбередить рану. Еще более ярко эта тенденция проявляется, когда человек срывает свой гнев на каком-либо прекрасном творении рук человеческих. Это может быть здание, мебель, посуда, статуэтка или другое произведение искусства. Самые крайние выражения такого вандализма случаются в музеях, когда человек вонзает нож в холст или самого себя перед лицом соответствующей картины. Некрофильским можно назвать поведение лиц, которые чувствуют влечение к скелетам. Ими часто бывают медики, врачи и студенты. Обычно это объясняют профессиональным интересом. Но это не всегда так. Чтобы доказать это, достаточно привести один случай из психоаналитической практики. Студент-медик, у которого в спальне стоял скелет, через некоторое время, немного смущаясь, рассказал своему врачу, что он этот скелет довольно часто кладет себе в постель, обнимает и целует. У этого юноши аналитик обнаружил и другие некрофильские симптомы. С другой стороны, некрофильский характер – может проявляться в убежденности, что единственный путь разрешения проблем и конфликтов – это насилие. Здесь вопрос заключается в том, можно ли при определенных обстоятельствах прибегнуть к применению силы. Для некрофила характерно убеждение, что насилие – это способность превратить человека в труп, используя терминологию Симоны Вейль, и что оно – первый и последний, то есть – единственный путь, на котором Гордиев узел проблем оказывается разрубленным, а терпеливое развязывание новых узлов ни к чему не приводит. Такие люди реагируют на проблемы жизни в основном деструктивно и никогда не пытаются помочь другим людям найти конструктивный способ их решения. Их поведение напоминает реакцию королевы из «Алисы в стране чудес», которая по любому поводу распоряжалась: «Отсечем головы». Тот, у кого подобный импульс является главным, как правило, просто не в состоянии увидеть другие возможности, которые позволят избежать разрушения. Такие люди не видят, насколько беспомощным и малоубедительным является насилие перед лицом времени. Классический пример такой позиции мы находим в библейской истории о том, как царь Соломон решил спор двух женщин, заявлявших о своем материнстве в отношении одного и того же ребенка. Когда царь Соломон предложил женщинам разорвать ребенка пополам, то настоящая мать предпочла уступить ребенка другой женщине, чем доставить ему боль. А женщина, которая только выдавала себя за мать, согласилась его поделить. Ее решение типично для некрофила, одержимого жаждой обладания. Менее явное выражение некрофилии находит в особом интересе к болезни во всех ее формах, а также к смерти. Например, бывает, что мать постоянно думает о болезнях своего ребенка и строит мрачные прогнозы о его будущем. Но в то же время она не реагирует на благоприятные перемены в течение болезни, не замечает ничего нового, что появляется у ребенка, в том числе оживления и радости в его глазах. Тем самым она не наносит ребенку явного ущерба, но все же постепенно радость жизни и вера в собственные силы могут в нем заглохнуть. Он может как бы заразиться некрофильской ориентацией матери. Тот, кому довелось слышать, как общаются друг с другом пожилые люди из самых разных социальных групп, видимо, не раз обращали внимание на то, что темой разговора чаще всего бывают болезнь или смерть. Это связано с целым рядом причин. Для многих людей с ограниченным кругозором болезнь и смерть – главные драматические события жизни, поэтому они и составляют основной предмет разговоров наряду с обсуждением семейных новостей. Но есть и совсем иные причины. Бывает, что человек проявляет внезапное оживление и активность, когда речь заходит о чужой болезни или еще каком-либо грустном событии, от финансовых трудностей до смерти. Особый интерес некрофильской личности к мертвым проявляется не только при разговорах, но и при чтении газет. Такие люди в первую очередь интересуются уголовной хроникой. Они охотно обсуждают различные аспекты убийств и других смертей, выясняют обстоятельства, причины и следствия недавних смертей, прогнозируют, кто теперь на очереди и так далее. Они не пропускают случая сходить в крематорий и на кладбище. Нетрудно догадаться, что такая страсть к похоронам – просто смягченная форма уже описанных выше случаев явного интереса к трупам, моргам и могилам. Сравнительно трудноуловимой чертой некрофильского характера и является особая безжизненность при общении. Причем здесь дело не в предмете обсуждения, а в форме высказывания. Умный, образованный некрофил может говорить о вещах, которые сами по себе могли бы быть очень интересными, если бы не манера, в которой он преподносит свои идеи. Он остается чопорным, холодным, безучастным. Он представляет свою тему педантично и безжизненно. Противоположный тип характера – биофил. Напротив, может говорить о переживании, которое само по себе не очень интересно. Но он подает его столь заинтересованно и живо, что заражает других своим хорошим настроением. Некрофил действует на группу как холодный душ или глушитель всякой радости, как ходячая тоска от присутствия такого человека, все вокруг испытывают тяжкое ощущение и быстро устают. Еще одно измерение некрофильских реакций проявляется в отношении к собственности и в оценках прошлого. Некрофил воспринимает реально только прошлое, но не настоящее и не будущее. В его жизни господствует то, что было, то есть то, чего уже нет, что умерло. Учреждения, законы, собственность, традиции, владения. Короче говоря, вещи господствуют над человеком. Иметь господствует над быть, обладание над бытием, мертвое над живым. В личностном, философском и политическом сознании некрофила сохраняется святое почтение к прошлому. Ничто новое не имеет ценности, а резкие перемены воспринимаются как преступление против естественного, природного хода вещей. Следующий аспект некрофилии проявляется в отношении к цвету. Некрофилы предпочитают темные тона, поглощающий цвет, черный, коричневый. Это предпочтение проявляется в одежде, в выборе предметов мебели, штор, красок для рисунков и так далее. Далее отношение к запахам. Как показывает материал клинических исследований, большая часть некрофилов отличается пристрастием к дурным запахам типа задохнувшегося или уже гниющего мяса. Это проявляется в двух вариантах. Первый состоит в том, что человек откровенно любит запах мочи, кала, застоявшихся нечистот и с удовольствием заглядывает в вонючие общественные туалеты. Однако более распространен другой вариант пристрастия, при котором желание получить удовольствие от дурных запахов оказывается вытесненным. Это приводит к своеобразной реакции, которая доступна наблюдению. Человек пытается устранить любую возможность дурного запаха.
Но он ведет себя так, даже когда на самом деле ничего подобного в его окружении нет. Это похоже на сверхчистоплотность человека с анальным характером. Однако, так или иначе, все некрофилы реагируют на дурные запахи. Как было подмечено, эта заинтересованность нередко проявляется в специфической мимике, напоминающей гримасу принюхивания. Так что некрофила можно распознать и по выражению лица. И хотя такая гримаса не является обязательной для всех, но уж когда она есть, то это, пожалуй, самый надежный признак некрофила. И еще есть одна характерная черта мимики. Некрофил практически не умеет смеяться, и его лицо как маска. Ему недоступен нормальный, свободный, облегчающий душу смех. Его улыбка вымучена, безжизненна. Она похожа скорее на брезгливую гримасу. Например, по телевидению мы иногда видим, что у выступающего совершенно неподвижное лицо. Только в начале и в конце речи на его лице появляется подобие ухмылки, какая-то автоматическая гримаса, символизирующая американский обычай лучезарного общения. Такие люди не умеют одновременно говорить и улыбаться, ибо их внимание сосредоточено обычно на чем-то одном. Их улыбка неорганична, она появляется будто запланированное действие, как это бывает у плохого актера. Некрофила нередко выдает кожа. Ее цвет и фактура производят впечатление какой-то высушенной, неживой, бумажной поверхности. И когда мы встречаем человека, о котором хочется сказать, что у него какое-то серое лицо, мы имеем в виду не то, что он не умывался, а это и есть наше восприятие некрофила.